веку литературных юбилеев. 125 лет со дня рождения Есенина, 150-летие Бунина, Цветаевский день рождения 8 октября. Хоть дата и не круглая, но хотелось, чтобы она не была забыта. Хотелось обратиться к уникальному изданию, которому уже по выходе была уготована судьба книжной редкости. Речь идет об альбоме собрания Льва Мнухина и Михаила Всеславинского. Библиографический венок Марине Ивановне Цветаевой, вышедшей 125-летию со дня рождения поэта еще в 2017 году в издательстве «Бослен». Гость передачи «Не прошедшее время» на «Эхе Москвы», исследователь книжной культуры, библиофил, руководитель Роспечати Михаил Всеславинский. Ежегодный праздник, Цветаевский праздник, он в душе не отменяется. И если в этом году, может быть, его не с таким размахом будут отмечать, как в те былые года, тем не менее, мне очень хотелось бы, чтобы об этой дате люди знали, слышали, говорили и еще раз перечитали стихи Марины Ивановны и ее прозу. И очень просила бы вас обратиться к книге, которая вышла к 125-летию, поскольку у нас вот такое 125-летие сплошное на дворе, в том числе и юбилей Зощенко был в этом году. Я хотела вернуться к библиофильскому венку Цветаевой, который сделан вами совместно со Львом Мнухиным. И, конечно, хотелось бы вспомнить Льва Абрамовича, поскольку его не стало летом. И хочется, чтобы Лев Абрамович с его одержимостью, с его страстью коллекционера, с его страстью интерпретатора и собирателя, чтобы он не был забыт не только для специалистов, но и для тех, кто любит слово. Вот поэтому позвольте, мы с вами поговорим об этом издании, потому что оно уже стало библиографической редкостью. Я его не нашла. И вот то, что мне подруга буквально дала на одну ночь, это она мне дала ксерокс этой книги и сказала: «Вечером я приду и заберу».
Как это прекрасно. Мы возвращаемся в 80-е годы, когда на ночь давали почитать сам издат.
Да. Поэтому я вот читала и ночью, и сейчас полдня эту книгу. И, конечно, она на меня произвела неизгладимое впечатление. Не потому, что у меня выходили лекции для студентов, в том числе были лекции о Цветаевой, не потому, что я пластинку сделала о Цветаевой «Серебряной дребезги» и биофильм. Просто потому, что было время, когда я без Цветаевой не могла жить. Потом с годами, конечно, интересы чуть-чуть поменялись. Я теперь более склонна к Анне Андреевне, скажем так, но это не значит, что я люблю Цветаеву меньше, потому что все, что происходит в мире цветаеведения, мне дорого. Я иногда читаю даже на каких-то иностранных языках, на тех, что мне доступны, то, что пишет о Цветаевой. И, конечно, вышедшая книга переводов Цветаевой лично для меня была каким-то праздником души. Нет, даже нечто большее, я даже не могу это определить. Вы согласны со мной, что это самая чаянная книга Марины Ивановны?
Конечно. Ну вот когда вы говорите о Марине Ивановне как о поэте, который нас всех, наверное, воспитал в отроческие годы, когда мы с придыханием читали стихи, учили наизусть, хочу сказать, что, мне кажется, эта эпоха не и продолжается. Потому что вот когда я захожу в книжный магазин и подхожу к разделу «Поэзия», то сплошь и рядом вижу юных, в основном девушек, девочек, которые покупают томик стихов Цветаевой. Благо, сейчас можно купить карманное дешевое издание, можно купить более дорогое с иллюстрациями. И мне вспоминается один случай из моей жизни. Это было в 1982 году, когда мы отмечали 90-летие со дня рождения Марины Ивановны. Я тогда учился на втором курсе Горьковского, ныне Нижегородского государственного университета имени Николая Ивановича Лобачевского на историческом факультете. Ну, для меня уже тогда имя Цветаевой было заветным, и у меня перед диваном на стеллаже стояла репродукция ее портрета в рамочке. И я решил сделать стенгазету. Взял лист ватмана, взял фломастер и переписал туда часть любимых стихов, сделал какие-то репродукции, фотографии, все это наклеил и повесил в фойе нашего факультета эту стенгазету. И потом из-под тишка так с лестницы наблюдал, как такие же девочки подходят, смотрят, переписывают себе в блокноте. ноты какие-то, стихи «Душа моя радовалась», потом стенгазета исчезла. Дня через два примерно. Исчезла она потому, что я туда поместил стихотворение из ее знаменитого цикла «Лебединый стан», посвященное ее мужу Сергею Фрону, который, как мы знаем, сражался с той стороны Перекопа в рядах Белой армии. И я выбрал самое безобидное стихотворение, тоже, кстати, из самиздатовского машинописного сборника, который мне дали на одну ночь, и я его за ночь переписал. «На кортике своем, Марина, ты начертал, встав за отчизну. Была я первой и любимой в твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик пресветлый в аду товарного вагона. Я волосы гоню по ветру, я в ларчике храню погоны». И вот эти-то погоны, которые вычислили преподаватели марксизма-ленинизма и произвели такой большой шорох, как сейчас молодежь говорит, на факультете. Я, в общем, еще по наивности написал записку, кто снял стенгазету Цветаевой, просьба вернуть Всеславинскому в 321-ю группу. В 321-ю группу стенгазету не вернули, но зато через неделю я узнал, что мое личное дело будет рассматриваться на бюро парткома факультета. Кто меня тогда спас, я до конца не знаю, но, в общем, кто-то из профессоров все-таки выступил в защиту. Факультет был объединенный, историко-филологический, так что я надеюсь, что, может быть, филологи как-то породили за то, чтобы меня не исключать из университета. Так что вот такой эпизод, связанный с самиздатом и с нашей молодостью, цветаевской молодостью, есть в моей биографии.
А как вы пришли к Цветаевой?
Вы знаете, так как я, в общем, человек не чуждый к литературе и искусству, то, конечно, в старших классах средней школы увлекался поэзией. Цветаевой же почти не было. То есть не то, чтобы она была под запретом, но найти ее стихи было почти невозможно. Тем не менее, несколько стихотворений мне попались на глаза. Я их аккуратно переписал в красную тетрадку, которая до сих пор хранится у меня в ящике письменного стола. Потом, когда поступил на исторический факультет, то уже ходил в областную библиотеку, в читальный зал, Горьковскую областную библиотеку имени Ленина на улице Фигнер, и брал там томик Марины Ивановны, который вышел в библиотеке поэта. Он все время был на руках, его, в общем, не просто было получить к выдаче, но, тем не менее, шаг за шагом эти трудности были преодолены, и моя красная тетрадочка стала наполняться стихами Марины Ивановны. В городе Горьком была своя такая либеральная интеллигенция, как мы сейчас говорим, и по рукам ходили различные самиздатовские сборники и Стругацкого, и Солженицына, и вот пресловутый «Лебединый стан» Марины Ивановны Цветаевой, поэма ее «Перекоп». Все это тоже я переписывал и потом перепечатывал на папиной пишущей машинке «Эрика», производство Германской Демократической Республики.
Знакомый
персонаж нашей жизни. Так вот, у нас в доме, несмотря на то, что была богатая библиотека, и, в общем, у нас такая обычная провинциальная семья, провинциальная интеллигенция, в трех комнатах 6 книжных шкафов, но сборника Марины Ивановны не было. Почему? Потому что на черном рынке, на книжном рынке, в том же Горьком, цены были залихватские. Только что вышедший в начале 80-х годов двухтомник белого кремового цвета Марины Ивановны стоил 70 рублей. И, в общем, для нас это была такая серьезная сумма. И только потом уже, когда, в общем, я стал откладывать что-то со стипендии, папа тут породел, мне помог, этот двухтомник мне был подарен на день рождения, и на нем сохранилась надпись шариковой ручкой «Дорогому Мише, день рождения от родителей». Вот так состоялось мое знакомство с Мариной Ивановной.
Я хотела еще отметить, что вы, Михаил Владимирович, очень известный библиофил. Я вспоминаю то славное время, когда вышла книга «Мой друг Осип Мандельштам». Это избранная иллюстрированная библиография и автографы поэта. Вы издали совершенно замечательное издание. Это, получается, Марина Цветаева, библиофильский венок Цветаевой. Это ваша вторая книга в этом направлении?
Или вы знаете, я придумал, считаю себя первопроходцем такого литературоведческого жанра, как избранная иллюстрированная библиография. Ну, библиография – великая наука, но все-таки хочется, чтобы книжки получали распространение, и сейчас, особенно когда молодежь берет в руки их, то такая тенденция на пролистывание все-таки книг и альбомов. И когда-то давно мне пришло в голову, что не обязательно составлять полные библиографии. Достаточно сделать список из каких-то ударных вещей применительно к тому или иному автору или к той или иной теме. Началось это у меня с издания альбома «Рандеву. Русские художники» в французском книгоиздании, когда было выбрано 33 художника и представлены 100 книг, которые они оформили во Франции в 20-е и 30-е годы 20 века. Затем действительно вот это произошло с Осипом Мандельштамом, Осипом Милевичем. И затем мы объединили с Львом Абрамовичем Мнухиным, рыцарем Марины Ивановны Цветаевой, который всю жизнь посвятил вместе с Анной Саакянц изучению ее творчества, собирательству. Мы объединили под одним переплетом две библиофильские коллекции и попытались продемонстрировать интересующейся публике и как выглядели прижизненные сборники Марины Ивановны Цветаевой, что из себя представляют ее автографы. Ну, это же очень интересно, ощутить вот этот вот аромат эпохи, посмотреть, как писал маленькая Марина Цветаева, молодая Марина Цветаева, в 17 лет, что она писала в более взрослом возрасте, как она любила, например, красные ручки, ручки красного цвета. И там собраны не только инскрипты, дарственные надписи на книгах, но и собраны какие-то письма, открытки, даже записочки. И мне кажется, что ну вот вся эта мозаика, мы прикасаемся просто к жизни человека. И вместе с Мариной Цветаевой проходим всю эпоху от ее первого сборника, который вышел в 1910 году, «Вечерний альбом», и фактически вот до конца ее жизни.
Исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Всеславинский в программе «Ко дню рождения Марины Цветаевой», в непрошедшем времени в мае Пешковой, на эхе Москвы.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Когда я читала то, что мне удалось прочитать за столь короткое время, я поняла, что эта книга – это биография поэта в его книгах. Она построена так, что ты узнаешь буквально все о тех людях, с кем Цветаева общалась, о тех людях, кому она посвящала дарственные надписи, о тех фотографиях, где она сфотографирована с домашними, с друзьями, с кем ее свела судьба. И получается такая картина, что эта книга может быть путеводной звездой именно по биографии поэта. Вам не кажется это?
Конечно, так и задумывалось. Но еще очень важно, чтобы это было красиво. Ну вот я в эпоху Инстаграма придаю большое значение тому, чтобы книжка была красивой. Чтобы студенты...
Она безумно красивая. Спасибо. Трофимов, главный художник Басвена, на сегодняшний день, мне кажется, самый лучший оформитель книг в нашей стране. Он сделал такой шедевр, что невозможно оторваться.
Спасибо
большое. Потому что он нашел такие фотографии Цветаевой, и он их так размыл, что называется, что ты смотришь, словно видишь это первый раз. И фотография Марины Цветаевой в музее Волошина на фоне Волошинской библиотеки. И фрагмент фотографии, где она сфотографирована с молодым мужем Сергеем Эфроном. И все это настолько трогает душу, и плюс бесконечный шмус титулы, такие тонко и корректно организованные, нет никакой липоватости. То есть мне кажется, что с этой книгой, если я ее куплю, то я с ней никогда не смогу расстаться. Она будет лежать у меня, то, что называется, ну, прямо рядышком со мной, и я к ней буду возвращаться каждый день, как я возвращалась в течение длительного времени к тому изданию, которое вы мне подарили. Теперь речь идет о книге «Мой друг Осип Мандельштам». Я ее зачитала, простите меня, наверное, до дыр уже. Поэтому я ее отложила в сторонку, чтобы она отлежала. Гениальное издание, хочу вам сказать.
Спасибо большое. Будем искать вам на вторичном рынке библиофильский венок Цветаевой. Действительно, мы очень много обсуждали с художником Борисом Трофимовым, с которым я работаю много лет. Макет книги, как это сделать изящно и благородно. И вот эта вот находка, о которой вы говорите, что сделать портреты Марины Ивановны. Ну вот в таком бромо-серебряной фотографии, как это было в 20-е годы, пытаться прикоснуться вот к искусству великих фотографов, под них сделать фактически Кинопельбаума, Гринберга, хотя это не они ее снимали. Мне кажется, что это получилось и действительно придало изящество изданию. Но вообще, надо сказать, что библиофилы всегда с трепетом и придыханием говорят об автографах Марины Ивановны Цветаевой, находящихся в частных собраниях, потому что иметь инскрипты выдающегося поэта трагической судьбы — большое счастье. счастья и удачи для любителей русской литературы, для любителей старинной книги.
Я вычитала в книге о том, что 40% инскриптов находятся в частных коллекциях, а 60% находятся в государственных коллекциях. Это так?
Наоборот. В частных собраниях 60, в государственных 40. Ага. Ну что произошло? Конечно, когда я читаю в коллективной монографии инскрипт поэтов Серебряного века, и где описаны автографы, находящиеся в Российской государственной библиотеке, читаю, что там всего лишь 2 автографа Марины Ивановны Цветаевой, то, ну, просто, как мой папа говорил, кладу в рот палец изумления. Но потом, порассуждав, я понимаю, что, собственно говоря, происходило, почему это так сложилось. Государственные библиотеки, когда Марина Ивановна Цветаева была еще молодым поэтом, за ее автографами не гонялись. Для них важно было иметь автографы Толстого, Чехова, Достоевского, если получится, Пушкина и Лермонтова. За автографами Цветаевой никакой охоты не было. Потом происходит Октябрьская революция. Марина Ивановна занимает противоположную сторону советской власти. Затем эмигрирует, воссоединяется со своим мужем. Естественно, тоже после ее эмиграции речи о том, чтобы какие-то рукописные фрагменты ее эпистолярного наследия попадали в государственное хранилище, речи не шло об этом. Затем она возвращается, Сергеев Рон расстрелян, Ариадна на 15 лет, ее дочка Аля, посажена в тюрьму, находилась в лагерях, ссылки. Сама Марина Ивановна, как мы знаем, трагически заканчивает свой жизненный путь в Елабуге. И, конечно же, тоже крупнейшие государственные книгохранилища и архивы стояли в стороне от рукописного наследия Цветаевой. А потом, уже после перестройки, когда вдруг выяснилось, что надо гордиться тем, что в нашей стране был такой поэт, и когда архивы и библиотеки стали понимать, что неплохо бы иметь в своих фондах автографы Марины Ивановны Цветаевой, уже возник открытый рынок. Автографы появлялись, но они стали стоить уже достаточно дорого. И они стали всплывать на аукционах. У людей, которые владели этими автографами, появилась возможность выбора подарить их библиотеке, отдать на закупочную комиссию в государственный архив, продать на аукционе, продать из рук в руки. В общем-то, в бурные 90-е, когда еще не очень следили за вывозом культурных ценностей, часть подобных инскриптов ушла за рубеж. И поэтому в Российской государственной библиотеке, собственно говоря, и осталось, и находится всего 2 автографа Марины Цветаевой. Это, конечно, очень странно.
Я, если верно поняла, то замысел создания вашей книги вместе с Львом Авраамовичем Мнухиным появился давно. Я имею в виду, что это было на Улье, на том самом собрании коллекционеров, которое заседает каждый месяц, где каждый рассказывает о своих находках, о поисках, о всем интересном, что ему удалось увидеть. И именно то заседание было посвящено Марине Ивановне, это верно?
Да, действительно, в Москве существует клуб «Библиофильский улей», и каждый месяц заседание посвящено той или иной теме, как правило, литературной теме. Но, конечно, то, что имя Марины Ивановны Цветаевой так активно и ярко существует в библиофильской жизни, это заслуга Льва Абрамовича Мнухина, которого мы потеряли весной этого года. Человека, который для меня является примером настоящего российского, советского, в хорошем смысле слова, интеллигента, который впервые в 70-е еще годы создал домашний музей Марины Ивановны Цветаевой, который проводил дома такие своеобразные клубные заседания, собирал любые осколки, тарелки, которые могли быть в доме, где жила Марина Ивановна Цветаева, или там какие-то стаканчики, кружечки, в общем, любые предметы быта. И мы настолько сдружились с Львом Абрамовичем не только на почве любви к Марине Ивановне Цветаевой, но и в целом на книжной почве, что даже был такой эпизод в нашей совместной биографии, когда я дома проводил детскую литературную гостиную для учеников школы номер 1262, где училась некоторое время моя старшая дочка, и пригласил Льва Абрамовича. И вот сидят у нас дома, там человек 15, наверное, детей 9-8, по-моему, класса. Вот. И Лев Абрамович рассказывает о письмах Марины Ивановны Цветаевой, цитирует их. И я сначала боялся, что детям будет неинтересно. Но великая судьба, еще раз хочу сказать, великая трагическая судьба, ее слог сами события, о которых идет речь, завораживают и взрослого, и подростка. И вот этот вот эпизод домашней литературной гостиной тоже навсегда, наверное, останется в моей памяти.
А ваши девочки сейчас часто возвращаются к томикам Цветаевой, ваши дочки?
Ну, это больной вопрос для многих родителей.
И меня тоже.
Да, наверное, нет. У меня более такие приземленные дочери. Это и хорошо, и плохо. Потому что, с одной стороны, мне обидно, может быть, что девочки не окружают себя томиками избранных стихотворений поэтов Серебряного века. С другой стороны, с практической точки зрения, я понимаю, что, ну, знаете, погрузить себя вот в такой иллюзорный мир неразделенной любви, трагических обстоятельств, такого душевного надлома, это может потом и повлиять на судьбу. Поэтому я всегда за золотую середину. Ну, если вот нет этого в жизни, то будем обращать свои взоры на другие произведения литературы и искусства.
Конечно. И, конечно, очень хотелось вас спросить. Первая глава так и называется «Автографы на книгах и оттисках». Вообще, я поняла из материала, который у вас опубликован в книге, что автографы Цветаевой – это вещь редкая по сравнению с количеством автографов Ахматовой. Это, наверное, так? Или Пастернака? Но это чаще, чем автографы Мандельштама. Что нас еще может ждать в этом направлении?
Так оно и есть. Действительно, Марина Ивановна, с одной стороны, довольно часто надписывала свои сборники стихотворений, но значительная часть из них не сохранилась. Ну, она не прожила такую жизнь, как Анна Андреевна, жизнь кумира читающей публики. Все-таки Ахматова длинную жизнь прожила в Советском Союзе в окружении своих почитателей, которые подходили и просили подписать сборник. И именно поэтому и у Анны Андреевны, и у Бориса Леонидовича большее просто эпистолярное наследие, больше сохранилось книг с их автографами. Не будем забывать, что когда Цветаева уехала, то ее автографы просто-напросто было опасно иметь в доме. Поэтому вот среди тех автографов, которые представлены в альбоме, есть и автографы загадки, когда по непонятным причинам в вечернем альбоме стерт сам текст автографа, мы не знаем, кому он посвящен, что там написано. И осталась только дата: Марина Цветаева, Москва, 26-27 апреля 1920 года, старого стиля. Я пытался этот томик отдать на экспертизу в криминалистическую лабораторию Министерства внутренних дел, но даже эти опытные люди не смогли идентифицировать, что там написано. У меня есть две версии. Первая версия – это то, что просто человек побоялся иметь в доме автограф писателя-эмигранта. Вторая версия, мне кажется, имеет большее право на существование. Цветаева, как мы знаем, была очень чувственным человеком, очень увлекающимся человеком. И в ее письмах, в ее дарственных надписях иногда вот этот вот пульс, вот это вот биение сердца, эти возникшие эмоции, они иногда выплескиваются с обнаженной остротой. И жизнь течет, все меняется. У человека, предположим, были какие-то отношения с Мариной Ивановной. Я не говорю о каких-то длительных отношениях. Ну, может быть, порыв какой-то был. Потом он обретает семью. Потом он оставляет эту книжку детям и, может быть, просто не хочет, чтобы эти строчки были прочитаны. Поэтому они и стерты. Вот у меня есть такая версия.
А я хотела вас спросить, а тогда, когда Цветаева издавала свои сборники, каков был тираж? Был ли он большой по тем временам или нет?
Ну, что касается первого сборника «Вечерний альбом», то ситуация была характерной для многих литературных дебютов великих поэтов Серебряного века. То есть сборник издавался за свой счет. У них у всех тиражи 300-500 экземпляров. У «Вечернего альбома», который вышел в 1910 году, та же самая судьба. Он был издан частным образом в домашнем издательстве Оли Лукоя тиражом 500 экземпляров. То же самое касается сборников и Осипа Емельевича Мандельштама, и Бориса Леонидовича Пастернака. Но самый большой, наверное, тираж был у первой книжки Блока «Стихи о прекрасной даме». Он составлял 1200 экземпляров.
Не только об альбоме «Библиофильский венок» Марине Цветаевой, руководитель Роспечати, исследователь книжной культуры, библиофил Михаил Всеславинский, «Эхо Москвы», «Непрошедшее времени», «Пешкова и Мая».
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.